Братья, тема, которая поручена была мне, о диаконском служении. Мне кажется, что эта тема не однажды стояла. С одной стороны, мне было сразу как бы удивительно, почему она снова возникает. А с другой стороны, кажется, и понятно. Вообще объяснения, которые бывало по отношению к служению, к служителям, я часто удивлялся, что кажется столько часто, а потом вопросы возникают, те, которые неоднократно объяснялись, и все-таки не ясно. Поэтому, как Петр говорит, хотя вы то знаете, или мы здесь можем маленько перефразировать, хотя вы то слышали, надо опять возвращаться к этому, чтобы детально разбираться и не было неясностей. Ну, я к самому слову. Думаю, что диаконское служение в апостольское время, наверное, возникло последнее из тех видов служения, которые мы имеем, как служители подвергаются рукоположению. Епископы или там пресвитера, благовестники, учители и диаконы, которые рукополагаются. Это диакон появился последним. Такие мои мысли. Я думаю, говорить буду, может быть, где-то и выражусь как бы утвердительно, но все-таки это мое мнение, или это мой подход, мое понятие. Если есть или что-то неясное, или потребуется корректировка, исправление, то, пожалуйста, после вопросы или поправки. Но я о самом слове «диакон» первое. Ну, слышу, вижу, читаю. Некоторые пишут «диакон» через мягкий знак. Не знаю, не могу хвалиться знанием русской грамматики, но в Библии читаю «диакон», «диаконы», «диаконами». Смотрю, я пользуюсь к Библии Гетце, диакон и, который употреблялось в старославянском, черточка с точкой. А если диаконами, первое такое, и, а в конце, обыкновенная алфавитная русская буква «е». Да? Я специально открыл синодальную Библию, но там диакон, с буквой «и», обыкновенной алфавитной русской буквы «и», но не через мягкий знак. Но скажут, да какая разница, как напишу, все равно поймут, что это диакон, а не пресвитер или не благовестник. Вообще-то правильно так, но все-таки, если мы правильно знаем, как его произносить или как писать, думаю, что это лучше. Диакон – это из греческого слова происходит. Ну, и оно там, я не знаю алфавит, а смотрю по симфонии с ключом, и немножко оно и схоже, тоже похоже, как буква «и» стоит, диаконос. Ну, это не столько значительное, но факт то, что это греческое слово утвердилось, и так оно и вошло как название этого рода служения. Вообще, если начинать рассуждать, я сразу открываю шестую главу Деяния апостолов и от начала читать. Абзац шестой главы с первого по шестой стих, слово «диакон» там ни разу не употребляется. Но я думаю, это потом в ходе рассуждений и хотя мы и думаем, в основном это все и знаем. Но здесь, если читать, мы это все знаем почти и цитировать можем, но что-то все равно напоминать. «В те дни, когда умножились ученики, произошли у эллинистов ропот на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды вашей 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу», или в синодальной «на сию службу», «а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И 5 стих говорит о том, что это было угодно Церкви, и перечисляется, кого избрали. 6 стих говорит: «И поставили, их поставили пред апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки». Это здесь выявление нужды в Церкви. Но и удивительно, или примечательно сказать, то, что в начале развития Церкви сразу дьявол подобрал ключ какой-то или поставил палку под ноги и посеял раздор. И этот раздор – это был отталкивающим моментом или причиной, чтобы что-то задумываться. Да? Обнаружилось, что в Церкви есть много труда, много нужд, помимо духовных дел. Апостолы были заняты служением Слова и молитвой, но тут выявилось, что есть много других дел, которые обязательно нужно совершать в Церкви, но если апостолы будут на это уделять внимание, то они от основного своего назначения, как усматривали, сильно будут оторваны, урон потерпят. И вот избрали, предложили так, избрать несколько, здесь именно 7, это может особенность времени, особенность числа этого у народа еврейского, у народа Божия. Но факт то, что сказано, какие они должны быть. Здесь предъявлено 3 фактора. 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Но апостол Павел после писал пасторские послания, и там детальнее останавливался, и признаков больше описывал, чем здесь, по каким подходить, по каким рассуждать и по каким признакам определять, кто должен этот кандидат на сие служение быть. И мы ниже, и, я думаю, остановимся. Здесь я употреблял, что здесь диакон ни разу не упоминается, слово не употребляется, но после апостолы при жизни своей еще определились и определили вот этому служению, которое здесь начало было, дали твердое название или имя диакон. И поэтому и дальше оно употреблялось. Вообще, скажу, в русском переводе я как-то и не замечал так, вот думал, что это часто употребляемое слово в речи, и так вот. А в Библии в русском переводе всего 5 видоизмененных слов этих, диакон, употребляется. Диакон, диаконы, диаконами и раз диакониса. Это первое послание Тимофея, 3 главу, 8 и 12 стих. Диакон, диаконы и диакон. Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. Диаконами 3 раза. 4 раз. Деяния апостолов, 21 глава, 8 стих. И сразу остановлюсь, что там, когда упоминается, что вошли в дом благовестника Филиппа, одного из 7 диаконов, и в русском переводе это слово «диаконов» написано курсивом. В других переводах и в оригинале в этом месте слово «диакон» отсутствует. Везде пишется «одного из семи» и все. Здесь курсивом дописано «из семи диаконов». Считаю, ошибки нету. Если это после утвердили, то это курсивом слово написано, это как пояснение, как пояснительное слово, что они после были названы. И думаю, что в тот момент, когда это происходило, а может и нет, еще в этот момент, когда они были в доме этого Филиппа, но после утвердилось, и при переводах, при переписке уже это слово вставлено. Римлянам 16 глава, 1 стих, ну, все помнят, я читать не буду, диаконису, Фиводе, диаконису церкви Кенхрейской. Но это тоже в оригинале отсутствует. Там слово стоит, если перевести на русский, «служительница». Ну, а вообще по происхождению греческое слово «диакон» – это «слуга», «служитель». Но и еще вот Платон Харчла в своем комментарии говорит, что утверждает, что из второго стиха, который мы прочитали здесь, тогда 12 апостолов, созвавши много учеников, сказали: «Не хорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Пищись, но мне сначала удивительно было, говорит, что это прямой перевод «диакон». Ну, а потом все-таки в глагольной форме сказано. Пищись, то есть слуга или служитель, который, я себе так представляю, сильно заботится, пекется об этом, то это выражение, глагольное выражение действия этого диакона, то, что ему поручено. И вот из этого слова утверждают, или на основании этого слова, и утверждают, что эти, которые здесь были образованы, вот с этого момента, с этого события, они после и получили название диаконами. Вообще, слов таких много в Новом Завете. Я сейчас не записал, просто и забыл. По-моему, 64-66 слов таких, которые в греческом оригинале, синонимны, что ли, этим словам, как «слуга» или «служитель». То есть можно переводить их как «диакон» или такое значение. Ну, например, Евангелие Иоанна, 2 главе, где Иисус был приглашен в Кане Галилейской на брак. И там, кажется, 6 стих, когда там управляющий, руководитель брака отведал воду, которая сделалась вином, а он не знал, что это вода, знали только служители, подчерпавшие воду. И вот это слово «служители» в греческом языке однозначное, как любое из слов «диакон», где употребляется то же самое слово. Но понимаю, что правильный перевод или правильное назначение слова это в Евангелии, там поставлен диакон, где она связана с служением или с служителем, который должен быть рукоположен. И в таком случае то получается таких, как диакон, рукоположен, и всего в Евангелии 4 раза, если взять в русском переводе и включать и Деяния апостолов 21:8 4 раза. Я думал, что намного больше, но все проискал, проверил, больше нету. Но это и не главное. Я дальше хотел остановиться на этом, и так как оно было утверждено, и потом и употребляет, и Павел говорит об этом с епископами и диаконами употребляет, сопоставляет их рядом, и что они с этого времени служения как рукоположение, то и рассуждать. Вообще, я скажу еще, ну, может, это тоже мои мысли больше, или как, сколько приходилось подходить к любому роду служения. Служители, которые рукополагаются, форма подхода, я думаю, взята вот с этого контекста. Как апостолы первый раз в своей церкви избрали диаконов, так потом и всех епископов или пресвитеров, всех благовестников, евангелистов. Ну, благовестник, евангелист еще присоединяется 13 глава Деяний апостолов, где говорится, что были вместе, служили постом и молитвой, пророки и учители, и перечисляется, где брат упоминал, где еще Варнава впереди стоял, Савел сзади, и отделять двоих Дух Святой сказал для меня, для Бога. И там как раз их отделили и рукоположили, но это конкретное место, где указывается именно рукоположение евангелиста-благовестника. А уже диакона и пресвитеры потом и конкретно указывается в Деяниях апостола, где апостол пишет пасторское послание и заботится об этом, чтобы во всех церквах были служители, и как подходить, как избирать, что иметь в виду. Ну и о самом ходе, как оно совершается. Я думаю, если немножко и повториться, я слышал, что брату Николаю Степановичу поручено немножко об этом говорить, как подходить. Но у меня здесь в теме тоже, что просматривать, что диаконское служение и как избирается. Форма в этом тексте просто как им, я скажу, или насмелю сказать, как Бог положил апостолам в то время на сердце, то они между собой порассудили и предложили церкви. Предложили церкви: изберите 7 братьев, изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, и представить их. Церковь занялась это, избрала, а потом их представили, и апостолы возложили руки и совершили молитву. То есть произошло рукоположение. И потом поставили их на эту службу, и сразу и отмечается, что разрядка получилась, и церковь имела успех, рост учеников, присоединение, а апостолы были свободны на священнослужение. И по этому поводу, как здесь сказано, предложено церкви, то и в настоящее время я понимаю так, что где в церкви говорят, что мы имеем нужду в служителях, сразу право или говорится им, что вы можете приступить. Но немножко получается в диалоге всегда как бы трудность. Трудность в том, что как избрать, как останавливаться, как их утверждать на братском, как их утверждать на членском собрании, если не беседовал с ними еще рукополагающий. Вообще, я скажу, что в церкви, где есть служитель, но это наставление дается часто, и каждый служитель сам способен читать и разбирать, и знать, какой подход к тем, которые могут быть кандидатом на служение. Я думаю, каждый священнослужитель должен бы основы знать. Потому что в любое время, на завтра могут, если усмотрят достойность, способность и все, решат и поручат рукоположение. И через день ты должен будешь рукополагать, а где школу пройти, где знать. Хотя бывает, это и не раз бывает, где собираются рукополагающие, получают наставления или выводят, там они и свои предложения, мысли говорят, и вопросы задают, и все. Но все-таки, думаю, каждый служитель знает это. Основные принципы, ну, например, что если брат, член церкви, во время своего членства в церкви уже был отлучен, то сразу и предупреждает, такого не предлагать, как на кандидатуру. Ну, часто говорят, отлучен за грех прелюбодеяния. Это имеет большой вес и разница, но вообще, сколько мне известно, сколько я слышал и присутствовал, если отлучен, даже если был на замечании, то уже не предлагают. При рассуждении говорят, что какой вес, какой мотив, если это не подвергается сомнению, если это наказание было совершено правомерно, не с предвзятостью, не какие-то родственные амбиции или еще какие-то, что это с натяжкой сделано и не соответствует Писанию. В таких случаях это в любом случае ясно, что все это можно, нужно бы ставить на место и переделывать. Но если был отлучен и на замечание верно, то таких на рукоположение не предъявляют. Хотя, когда мы смотрим по пунктам, которые предъявляются кандидатам, разные предъявления диакону, на диаконское служение и на пресвитерское или служение благовестника, потому что это священное действие, а это помощник пресвитеру во всех внутрицерковных или прицерковных нуждах, работах, кроме священного действия, кроме служения словом и молитвы. Хотя и диакон должен бы хорошо участвовать и в слове, и в молитве, как живой христианин. Но это не его задание, не род его служения. Поэтому на месте, где церковь нуждается, они могут присматривать у себя, как полагают, брата достойного. И пресвитер, думаю, может и беседовать, насколько он осмыслит и вникает, и сразу решить уже на совете или еще до членского, выдвинуть его кандидатуру или нет. Если есть причины, еще я не назвал, только отлученные замечания. Если есть живая вторая семья, то тоже это не совершается. Ну, может быть, в сомнительных случаях, то надо предварительно тогда консультироваться с рукополагающим братом. А так просматривать, и брат-кандидат может пройти в церкви все инстанции. Ну, на совете решат это, советом могут или послать группу и беседовать, или приглашать на совет, представить, опрашивать и на членском, и предчленским представить. Но только с какой разницы? Вот в ходе здесь конференции, я забыл где, с какой местности, по-моему, это было, когда молились о нуждах. И было сказано, что нужды в служителях, и вот мы в такой-то церкви, в такой-то местности уже выдвинули кандидатуру на диакона, все процессы прошел, церковь утвердила, надо только приехать совершить. Но, может, оно высказано немножко не так, как это. Если по данному высказыванию, думаю, что какие-то перекосы есть или что-то упущено. Если теперь так утверждено, и церкви уже обещание, что все это наш диакон, только приедет рукополагающий и совершит рукоположение, но рукополагающий приедет и обязательно вникнет, и будет беседовать с этой кандидатурой, и будет в доме, и будет с женой, и с семьей беседовать, а потом предстанет пред церковью и скажет, это невозможно, это никогда не может быть, тогда будет разочарование. Вот это окошко должно всегда при объяснении оставаться, что мы этот процесс в церкви делаем, представляя его в кандидаты. А последнее слово будет потом при появлении рукополагающего. Если есть, то, может быть, и приглашает другой раз, побеседует и скажет, что согласен, вроде отбой не обнаружен, противопоказаний таких нету, чтобы это. Дальше только соглашение в церкви, и тогда это совершать. Я немножко останавливаюсь. Вопросы есть или что-то? Мне кажется, часто ясно выражено, а потом, когда доходит суть до дела, и совсем не так сделано. Все с кляксами или с перекосом. Или, может быть, потом, в конце. И, может быть, потом еще будет Николай Степанович об этом. Немножко вообще по тексту останавливаться. С 8 стиха я упускаю начало, то, что было епископом, да, это 1 Тимофея, 3 главу, с 8 стиха. Диаконы также должны быть. Я сразу останавливаюсь и немножко на слове «также». Перед этим было наставление или причины, почем определять. Претензии предъявлять или проверку почем, что искать, какие стороны должны быть в нем или какие должны отсутствовать, данные епископу, а потом диакону. И слово «диаконы» также, оно делает какое-то соединение с этим, недалеко откладывает. Дальше, ниже, если читаем, одиннадцатый стих говорит «равно и жены их». Вот в наставлении епископам там только было сказано, что он должен быть муж одной жены. Больше жене претензий никаких не предъявляется или не сказано, по каким признакам определять, что она достойная жена для того, чтобы муж ее был рукоположен. А вот здесь, вот в 11 стихе, равно и жены их. Ну, и авторы комментариев сходятся на то, что это говорится их, то есть и диаконов, и пресвитеров, и благовестников, то есть у всех жены, да? Я опять возвращаюсь. Также и должны быть. И дальше говорится, причины какие. Честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Ну, я это разделяю, что таинство веры и чистая совесть. Я не знаю, кто-то может конкретно объяснить, что значит хранящее таинство веры. Я долгое время не мог определиться, и сейчас только опираясь на комментарии, на объяснения, могу сказать. Я думал, что какие-то тайны, церковные тайны хранить, как диакон, как помощник, и не разглашать, но тут сказано, не быть двоязычным, это к этому. А таинство веры, комментарии объясняют так, что то состояние спасения, то состояние веры церкви, которое нам в настоящее время открыто, а в Ветхом Завете это было в тайне, вот это называют таинство веры. Вот эту тайну, которая там тайна была, а теперь явно, хорошо хранить. То есть верно хранить, верно поступать, верно действовать. То есть верное учение, открытое, ну, другой раз употребляет слово «трезвый», должна быть трезва, но не в относительно алкоголя, а в суждениях, в пониманиях трезвость. Таинство веры. Я не знаю, если кто-то потом может добавить что-то яснее, изъяснить. В чистой совести. Но если хранить это, то ясно, что иметь чистую совесть к этому. И таких надобно прежде испытывать. Ну, комментарий называет прежде испытывать, значит, зрелость. Должна быть зрелость. Проверять, испытывать и обнаруживать. Потом, если беспорочны, допустить. Беспорочность. И дальше равно жены их должны быть. И к женам здесь тоже четыре пункта условий. Должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Честны, не клеветницы, трезвы. Вот здесь как раз трезвость не от вина имеется в виду, а вообще трезвы в жизни, трезвы в суждении, трезвы в руководстве своей семьей, воспитание своей семьи, своих детей, введение, трезвы в суждениях, ну и трезвы в отношении. Часто в дом служителя или к жене служителя, ну, много идут с вопросами. Жена моя часто говорила, ну, смущают меня эти вопросы. Когда, ну, ты же жена служителя, а вот она и говорит, именно что же жена, жена служителя, а не служитель. А эти вопросы не ко мне, а могут быть к мужу. Эти вопросы, да? Но трезвость иметь в этом и исполнять, и быть истинной христианкой, это имеется это в виду. И верны во всем. Думаю, это имеет значение. И при подходе к кандидатуре часто так остановка бывает, что... Ну, я встречал, когда конкретно говорит, не пойдет. Церковь говорит, не пойдет. А почему? Даже служитель не сразу обнаруживает. Ну, и конкретно говорят, мы рукоположим мужа, а служение будет исполнять жена, сестра. Ну, то есть имеет в виду, что очень властно и может руководить в семье, может руководить мужем, и вот, ну, не пойдет. Сами так говорят. Ну и часто так вот, что если войдет в дом служителя какая-то весть, даже исповедание или что-то, а потом становится известно. И другой раз говорят через жену. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ну и дальше, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Ну, я по наставлению имел в виду и как-то давно объяснение такое, что на этом основании всегда слышал объяснение и сам так утверждал, что это говорит о том, что, во-первых, ну, я слышал такое выражение, епископ должен быть служителен, а диакон исполнителен. Но исполнительность, я понимаю, как раз вот здесь она, хорошо служившая. Значит, хорошо он исполняет, да? И когда он хорошо служил и исполнял свое дело, и при том проявляется, что в дальнейшем у него есть способность на пасторское дело, на священное служение, то он может быть перерукоположен на высшее служение. Это у нас и не раз встречается, практикуется. Но авторы комментария утверждают или делают такую огласку, что то, что вот в этом тексте, в этом стихе по-русскому так легко подходит, то английский перевод, как бы не позволяет это. Но мне удивительно было, что только английский, все остальные переводы не упоминаются, как бы на всех языках допускается это, а английский перевод как бы немножко трактуется объяснение другое, как... Но как бы там ни было, я думаю, что так как оно у нас понимается, практикуется, и вообще подход, думаю, что это возможно. Если диакон рукоположенный был на диакона, и он хорошо исполняет, и в этом усматривается потом потребность, не найдут другое, и это возможно, но возможно при наличии пасторских способностей. Я не знаю, потом вопросы, если есть, да? Если надо оставить и время на это. Я хотел еще один пункт касаться, в чем заключается диаконское служение. Вообще... Я думаю, хромает это каждый вид служения. Рукоположили на благовестника, евангелиста. В основном-то понятно, чем оно отличается от диаконского, или от учительского, или от пресвитерского служения. И рукоположен на пресвитера, тоже в основном ясно. А полностью знать свои, если так выразиться, примерно, как сказать, права и обязанности не всегда служитель знает. И диакона тоже очень часто не знают или недостаточно вникают. Вот здесь то, что мы читали, этот текст Деяния апостолов, 6 главу от начала, уже ясно было, да, сказано. «Пищись о столах». Это материальное служение, столы, но только узко одними столами, я думаю, это не кончалось. А что-то, думаю, просто вошло в практику, и так теперь у нас принято. То, что в церкви делается, и разные виды работы, труда и служения, и кто-то это должен делать, что-то поручается просто членам, братьям, сестрам поручается, что-то делается совместно, а как ответственны за это служители, это должно совершаться служителями, диаконами, благовестниками, пресвитерами, если есть таковые учители. Диаконское служение – это, я уже говорил, весь хозяйственный, материальный, финансовый труд или служение помимо священнодействия, помимо служения словом и молитвой. Так выражается здесь апостол Павел. А в общем, помимо священнодействия, пасторского, пресвитерского служения. Хотя сам он и должен принимать участие, как любой проповедник или больше. И у нас, хочется на этом тоже чуть останавливаться. У нас всегда упоминалось так, что диакон под руководством пресвитера и по указанию или по поручению пресвитера может совершать вечерю. Господней. Братья, хочу сказать, это было и в центре отмечено. Откуда это взято? Ну, Словом Божьим оно нигде не подтверждается. Избирается, назначается и рукополагается диакон чисто на диаконское или хозяйственное служение, которое включает, я говорю, все виды хозяйственные, финансовые служения там, в этом многое. Но если это у нас так делается, и по недостатку служителей, я не могу отменить это. Но только замечали, что оно как бы входит такое, и потом уже привычно и требует. Вот где-то там диакон был на ограничении каком-то, как-то приостановили его служение, потом восстановили. Ну, восстановили его чисто сначала, может быть, в членской и потом диаконской, но только это, а потом он потребовал, почему я не могу вечерю совершать. Ну, извини, вообще откуда? Это ж не твое служение, это не поручено тебе. Я из своей практики помню тоже, ну, не сразу служителем, пресвитером был рукоположен, а совершал служение еще и даже не диаконское, а просто избранный был. Тогда некому было рукополагать. Это в начале, в 50-е годы, в середине 50-х годов и в нашей местности церковь избирала, братства такого не было, только это регистрированное братство, они от нас отмеживались, мы с вами не имеем дела, не имеем права доступа или руководить вами, поэтому церкви сами собой. И было, что кто-то участвовал, помню, у нас тогда Миняков как-то участвовал, Арон Ароныч с Павлодара в Вибе, но это уже после. Ну и кризис решали, приходили, помогали, там кандидатуры и все, и это выбиралось, и церковью там пост, молитвы совершали, только никакого рукоположения, вручалась чаша и служение. И вот я такое служение нес. Потом уже организовалось братство, в братстве я потом уже и говорил: «Братья, ну такого служителя, как я, нигде уже нету, надо прекратить это». А Борис Яковлевич был еще и уже и говорит: «Пока тебе это поручено, и выполняй». Но сколько это будет? Ну, пока поручено, потом выполняй. И я тоже слышал, диаконами и совершалось это. Нету в церкви, и поручает, как филиал, и эта церковь, служитель со стороны, поручает диакону это делать. Ну, когда? Сколько? Уже 10 лет. Ну, каждый раз знай, пока тебе поручено, на один раз. И следующий подойдет еще, пока отмень, если отменять, тебе будет сказано, все прекрати. Пока не сказали, значит, тебе это поручено. Но это, я подчеркиваю, что это как в регионе, в объединении так решено, так делается, но мы должны знать, что рукоположением или на основании Священного Писания такого нигде не указывается. Конкретно хотел остановиться на том, что работа, может быть, уже и коротко, только зачитывать, работа по обслуживанию и молитвенного дома. Или даже сказать, строительство и обслуживание молитвенного дома, да? Это чисто диаконское. Но его организация, работа вся церкви будет. Строительство, ремонты, оформление, платежи регулярные, оформление, ну, перед властями все. После этого содержание молитвенного дома проверить, и регулярно за этим наблюдать. Но это во власти и око хозяйственника, служителя должно быть. Нужды членов церкви. вот сторона материальная, физическая, финансовая членов церкви, это тоже должно быть ну, под наблюдением диаконов. И видеть, и знать, и, может быть, вовремя приходить и докладывать совету, служителю, где как обстоит в семьях, где ну, потом вникать, я думаю, мало где эта часть достаточно функционирует и берут диакона это на, под своей ответственностью. Ну, я думаю, не только церковь, внутри церкви, там, где есть и периферия, но нету других, и забота должна диакона быть и видеть вовремя вот эти нужды. Как-то на Совете Сибирском рассуждали не раз брат Яков Яковлевич Гец уже упоминал, то, что ему поручено, ну, очень много расходы. Да, он был, ему было поручено такое как-то вот среди миссионеров, среди тех переселенных, вот хозяйственным оком осмотреть и доносить это. Но трудно практически это осуществлять. Он говорил об этом. Это там так, а это диаконское служение в церкви. Приобретение и приготовление нужд для совершения вечери. Диаконское. Это не обязательно, что он все, но чтобы это регулярно было, испечен хлеб или хлебы на всякое там, на периферию, на такое. И вино всегда было, чаши были, и принадлежности, там салфетки, и все. Кому это поручено? Ну, двигать, действовать в это вход и постоянно, чтобы это было это диаконское служение. Ну и дальше семьи служителей. Семьи служителей, занятых священнодействием, должны быть под наблюдением диаконов. И как-то недавно, ну, сравнительно недавно рассуждение было в каком-то братском кругу, ну и там было упомянуто. Хорошо, а если служителей, допустим, много диакон, один диакон туда смотрит, а в его семью никто не смотрит, то конкретно было и отмечено, среди служителей это должно быть взаимное. Нехорошо служители самому говорить за себя о трудностях своих и требовать, а хорошо, если это со стороны. Обязанность – это диакона должна быть в семье служителей, а служители тоже иметь бодрость и видеть нужды семьи диакона, чтобы ничего не было упущено. Ну, на этом мне все, я останавливаюсь. Время для вопросов, если такие есть. Есть что-то пополнить или вопросы какие на служение диаконов?
Можно сказать?
Да.
Я думаю, что диаконское служение, оно намного шире в плане благовестия и всей периферии. Мы очень часто встречаемся там в благовестнике со всеми этими вопросами, где мы приезжаем, есть очень много нужды, чтобы диаконы они могли проявлять в этом большую активность.
Я и мыслил, упущение моей мысли, да, я думал, что это основное. Но то, что брат говорит в рамках шире, я думаю, оно будет связано опять такими с финансовыми, с хозяйственными и всякими нуждами. Только не в этом кругу, а дальше. Дальше. Оно в этом что-то, конечно, и шире. Все невозможно до мелочи. Что-то там на месте решат еще, что нужно, зачем должно наблюдаться. А то, чтобы диаконский глаз был и когда на благовестие, и и посещениях, и дальних посещениях, где и не благовестие, это ясно, оно и диаконское, где и пресвитерское, везде ширится, и нужда есть. Мы склонимся, помолимся, да?